Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Я сказал «Горбатый!»
Жеглова на вас нет. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Спецпроект. Часть первая.
Мы начали разговор обо мне. Тогда я вынужден буду говорить. Я это не очень люблю, поэтому давайте так, чтобы мы могли избегнуть этого, ладно?
Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет. Другой же в петлю слазил в Англитере. Три Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском надуло. Задержался на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил, или-или. На этом рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили.
Это же не песни, это такие куплеты под гитару, в общем. Это и я пишу тексты, и сам сочиняю музыку на них, и сам пою, и стараюсь петь их только сам. Я, потому что это мое, и я, значит, как хочу, так и пою. И другие люди могут спеть лучше, но не так. И вообще я не люблю, когда, вот, например, мои песни поют другие, либо певцы, исполнители. Но они совсем разные, вы знаете. Это, не знаю, про жизнь. Хотя в разных жанрах. Так сказать, иногда сказки, иногда бурлески, шутки. Иногда такие просто, ну, что ли, намаршевые ритмы, такие выкрики. Ну, это про всякие, ну, про наши дела, про нашу жизнь. И про мысли свои, что ли, про что я думаю. Дело в том, что вот этот жанр, в котором я это делаю, он у нас не привился пока. Хотя во всем мире очень много певцов, которые поют на свою музыку, свои тексты и сами исполняют. У нас это как-то не очень принято, потому что у нас привыкли, чтобы песня делалась тремя людьми: композитором, автором и певцом. А когда один человек, да еще не обладающий вокальными данными, это делает, это сразу вызывает, так сказать, такую осторожность. Поэтому я думаю, что из-за этого довольно сложно пробивать путь вот этому вот жанру.
Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи.
Высоцкий относился к процессу творчества по принципу, сформулированным Пастернаком: не нужно заводить архива, над рукописями трястись. Рукописи он не собирал в каком-то месте. Они валялись в беспорядке на книжном столе в его ящиках, на книжных полках. Хорошо, что Нина Максимовна, мама, сохранила его детские, юношеские письменные опыты. А остальное стали собирать уже после смерти Высоцкого. И первым, кто этим озаботился, Юрий Любимов. Он уже 25 июля 1980 года попросил Янкловича, близкого человека Высоцкого в последние годы, собрать все документы, что есть в квартире. Янклович вспоминал. «И вот Володи уже нет, еще ничего не ясно, а мы с Севой в чемодане перетаскиваем все бумаги в кабинет и запираем его на ключ. Прилетает из Парижа Марина Влади и тоже начинает заниматься архивом. Она приказывает Абдулову взять все бумаги, вывести их в безопасное место». Абдулов вспоминал. «Хорошо помню, что я вынес два чемодана, положил в машину, поехал. И поверьте, это не было игрой в казаки-разбойники. Я долго ездил по Москве, чтобы убедиться, за мной никого нет. А потом поехал на Кутузовский. Это был офис Бабека Сируша. После похорон из офиса Сируша архив был перевезен к Давиду Боровскому 24 августа 1980 года. Для обсуждения судьбы архива собрались Влади, Янклович, Абдулов, Годяев. Был приглашен фотограф Чижков», — вспоминает Янклович. «Когда Чижков приехал на дачу переснимать архив, то сказал Марине, что он бывший работник КГБ, и спросил, не смущает ли это ее. Марина ответила, что ей все равно. Обсудили детали и на следующий день приступили к съемке архива». Чижков вспоминал. «Работа над архивом шла споро. По мере разборки и сортировки листов по каким-то понятным только Марине признакам, я их фотографировал и сразу же проявлял пленки в ванной комнате. По залу на специально натянутой для этого веревке развешивал пленки для сушки, а потом свернутые просушенные пленки Марина бережно заворачивала в фольгу и складывала одну за другой в какую-то большую пиалу. Через много лет часть архива Влади передала в Центральный архив литературы и искусства. Себе оставила письма Высоцкого, но через несколько лет отдала их в ЦГАЛИ с условием: будут переданы общественному вниманию только после ее смерти. Сказала архивистам: для детей моих это чужое, я не вечно, значит, должны быть там, где их поймут и сберегут. Некоторые особо памятные письма Влади всегда возила с собой, куда бы ни поехала. В 1990 году она снималась в фильме Евгения Татарского «Пьющая кровь». Жила в ленинградской гостинице «Ленинград». Утром 23 февраля Влади проснулась от запаха дыма. Горел коридор всего седьмого этажа. Влади не растерялась. Намочила простыни и заложила ими дверные щели, затем распахнула окно, встала на подоконник. Ее спасли, а письма Высоцкого сгорели. Писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого».
Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили: ну, здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну, здравствуй, это я.
Вот если, предположим, бросить на чашу весов всю мою работу, скажем, творческую, вот на эту чашу: театр, кино, выступления мои, работа над пластинками и так далее, а на эту чашу весов только работу над песнями, я думаю, это перевесит. Потому что, поверьте мне, при кажущейся простоте формы в этих песнях очень много работы. Именно для того, чтобы это выглядело очень просто, очищено. Но это не значит, что все песни, безусловно, без исключения, имеют серьезную подоплеку. в них есть проблемы, которые трогаются серьезно. То есть те проблемы, которые волнуют и меня, и, я надеюсь, многих людей. Но иногда они сделаны, многие песни сделаны в шуточной, в комедийной, в иронической форме.
Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуете, ох, вы да извлекаетесь, пока сгниется плесень, ведь картофель на корню, значит, так автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать, небось, картошку все мы уважаем, когда сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите и здесь свой патриотизм. А то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте по ножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анхидрит. Садитесь в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит, значит, так, а автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку всем уважаем, когда сальцой ее намять.
Продолжение через несколько минут.
Я сказал, горбатый!
Жеглова на вас нет. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Спецпроект. Часть вторая.
Высоцкий запишет в 1978 году в дневнике о посещении Игоря, сына Марины Влади, в клинике «Шарантон», где тот лечился от наркомании. Поехали в больницу. Похоже на наши дурдома, только почище. И все обитатели вроде действительно больные. Ко мне разбежался кретин в щетине и потребовал закурить. Я дал. А в мае 1980 года он сам будет лечиться в Шарантоне. Он прилетел в Париж и, не заезжая к Марине, ударился в загул. Марина в панике, звонит в Москву, узнает, он вылетел. Рыскает в поисках Высоцкого по Парижу, не находит. Ночью звонок подруге. Володя в русском ресторане. Находит его в Распутине. Он валяется на банкетке, рядом гитара и чемодан. Его напоили пассажиры еще в самолете. «Володя! Высоцкий! Наливай, ребята, Володе!» Влади кладет его в клинику «Шарантон», где лечился Игорь. Когда в театре узнали, что Высоцкий в клинике, одна из актрис сказала: «Знаем мы, как Высоцкий болен. Он на фестиваль в Каннах укатил с Мариной, а нас потом за границу из-за него пускать не будут. Мы черная кость, а он белая». Раздражены все на него страшно. Позже, после похорон, Любимов будет работать над спектаклем «Владимир Высоцкий» и скажет труппе: «Вы же понимаете, как трудно делать спектакль с людьми, которые Владимира не любили». С 11 по 21 мая Высоцкий лечится в клинике «Шарантон». Ему там не нравится. Высоцкого навещает Михаил Шемякин, его впечатление. «Я стою перед громадным мрачным зданием, а там, где-то в середине, сидит Вовчик, к которому мне надо пробиться, но как? У меня первобытный страх. По собственному опыту знаю, что такое психиатрическая больница. Я перелезаю через какие-то стенки, ворота, прячусь между кустов сирени, вижу какая-то странная лестница, я по ней поднимаюсь». Почему, я до сих пор не могу понять, это чисто звериная интуиция. Поднимаюсь по этой лестнице до самого верха. Там железная дверь и железное оконце в решетках. Я в них заглядываю, и вдруг передо мной выплывает морда этакого советского психбольного. Он подмигивает так хитро из окошечка. Придурок впускает Шемякина, и в первом же коридоре тот встречает Высоцкого. Он стоит у окна. Оборачивается: «Миша!» А Шемякин после запоя в сентиментальном настроении: «Вовчик!» Высоцкий повел друга к себе в палату. Шемякин говорит: «Все будет хорошо». Он прислонился к окошечку, а там идет другая жизнь, никакого отношения к нам не имеющая, вспоминает Шемякин. Там солнышко, которое на нас абсолютно не светит, а нас не греет. Вот так мы стоим, прислонившись лбами к стеклу, и потихонечку воем. Жуть. Вот этого не передать. Этой тоски его перед самой смертью, которая его ела. Самая жуткая из наших последних встреч была в дурдоме том жутком. И как я пробрался туда, не могу понять. Казалось, невозможно туда прорваться. Это больница для наркоманов, самых страшных. Ну, судьба. Потом Высоцкий, испуганный ему: «Мишка, тебе надо уходить». «А что такое?» «Да ты знаешь, это все-таки настоящая психиатричка. Повяжут тебя, повяжут».
Писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого».
Следующая песня антиалкогольная. Она имеет своей целью борьбу с зеленым змеем. Называется она «Монолог в милиции».
Считай, по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4 с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки. Ну, это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские хребочки. Потом, не помню, дошел до точки. Ну так еще б я пил из горлышку с устатку и не евший. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, ну тогда у нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну тут промашка, тут мы, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, что разойдитесь. Ну, разойдись, я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть я расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от одупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, кстати, семья и школа? Что жизнь не сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, правда, Сергей? Пусть жизнь накажет, верно? Так отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, все понимает. А что молчит, так это от смущения, от осознания, так сказать, просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я уже в Химки, а мне он в Медведке. Да, все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не ходят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человека. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначал, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
Я давно, как все молодые люди, писал стихи. Писал много смешного. Даже в училище в театральном я писал целые громадные капустники, которые шли по 1.5-2 часа. Был один капустник на втором курсе, пародии на все виды искусств. Там у нас был, по-моему, 11 или 12. У нас была и оперетта, и такая опера, такая вампука. В плохом смысле слова, естественно. Мы делали свои тексты и на темы дня, и на темы наши вот эти вот студийные. И я всегда являлся автором. То есть я писал комедийные вещи всегда с какой-нибудь серьезной подоплекой давно. И занимался стихами очень давно, с детства. Гитара появилась так. Вдруг я однажды услышал магнитофон. Тогда совсем они были плохие, магнитофоны. Сейчас-то мы просто в отличном положении. Сейчас, потому что появилась аппаратура и отечественная, и оттуда. хорошего качества. А тогда вдруг я услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и, конечно, стихи, которые я уже знал. Это был Булат. И вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией. Я попробовал это делать сразу, сам. Тут же брал гитару, когда у меня появлялась строка, и вдруг это не ложилось на этот ритм. Я тут же менял ритм и увидел, что даже работать помогает. То есть даже сочинять.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя.
Меня очень часто спрашивают, почему я так много обращаюсь к военной теме. Ну, во-первых, это вопрос, по-моему, праздный. Это пока люди пишут, пока люди сочиняют, пишут музыку, стихи, их всегда будет волновать военная тема. У всех в нашей стране есть либо погибшие, либо раненые. Короче говоря, война коснулась всех. Это разговор, в общем, очень простой, серьезный и ясный. А еще просто я хочу для своих песен выбирать персонажей, которые находятся в момент риска, каждую следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти, у которых что-то сломалось, либо они ждут чего-то неожиданного. Короче говоря, таких персонажей, которые нервничают, беспокоятся, а не тех, которые там жуют или отдыхают в данный момент, а таких писать менее интересно. Даже если вы обратите внимание, для шуточных песен своих, и то я выбираю таких персонажей, у которых что-то вот-вот-вот случится или произойдет.
Продолжение через несколько минут.
Я сказал «Горбатый!»
Жеглова на вас нет. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Спецпроект.
Я сказал «Горбатый!»
Жеглова на вас нет. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Спецпроект. Часть третья.
Юрий Любимов как-то сказал: «Думаю, что Владимир Высоцкий мог родиться и встать на ноги только в нашем театре. В любом другом он бы так не развился». Я бы добавил: Высоцкий мог встать на ноги как актер только у режиссера Любимова. При первой встрече он воспринял Высоцкого как среднего актера, которых всегда много. У Любимова такие воспоминания. Первое впечатление, когда он пришел, смешной. Хриплый, с гитарой, в пиджаке букли, в кепочке. Кепочку вежливо снял. Без всякого фасона, не такой, как говорили, стильный молодой человек. Парень, видно, крепкий, сыграл что-то. Сыграл и не поймешь, брать или не брать. Я говорю: «У вас гитара? Может, вы хотите что-то исполнить?» «Хочу». Он спел.
«Прыжки и гримасы» называется. Разбег, толчок, и стыдно подыматься. Во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже заветном 2.12 мне планк преградила путь наверх.
Я говорю: «Еще что-то хотите исполнить?» Он еще спел. Я говорю: «И чье вы поете?» «Свое». Я его взял.
Писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого».
Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца. А
может быть, с малайцем вы ушли.
Многие спрашивают, почему я не спел вот в этой картине нашей пятисерийной, хотя имелась возможность для этого спеть и дворовые песни, спеть какую-нибудь лирическую песню о работниках розыска. Вот, ну как-то не случилось, я думаю, в этом виноват. И режиссер-постановщик, он решил, я думаю, быть оригинальным просто, чтобы вот если у него снимается Высоцкий, то он, в отличие от других картин, не поет.
День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин».
Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. Она на меня ноль внимания, ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
Меня спрашивают, почему вот вы хотели играть роль Гамлета? Все хотят играть роль Гамлета, все актеры, и спрашивают, почему ты хочешь играть роль Гамлета? Да просто потому, что хорошая роль, гениальная роль и лучшая роль в мировой драматургии. Ну, а я всегда на этот вопрос отвечаю, что у нас некоторые женщины, наши актрисы, даже нашего театра, делали заявление, что они хотят играть Гамлета. Во-первых, у них меньше интересных ролей женских. Ну, на таком уровне, может быть, леди Макбет в мировой драматургии и все. А меня как-то было странно, почему же женщины хотят играть Гамлета? Возраст. У Шекспира примерно написано 30-летний человек. Это раз. Во-вторых, не мог быть Гамлет женщиной. Шекспир был так знал это все, что он бы, наверное, написал женщину, если бы захотел. А он написал мужчину. Время было жестокое. Люди ели мясо с ножа, спали на шкурах. Вообще, этот человек, который был готов на трон. И если бы так не повернулась судьба, если бы он не был вот на этом стыке времен, если бы он не был в университете, если бы не случилась вот такая странная история, он бы, вероятно, был бы прекрасным королем. То есть, может быть, его бы любили свои подданные. Но, во всяком случае, он был воспитан в жестокий очень век. Поэтому в нем очень много намешано в Гамлете. С одной стороны, в нем кровь отцовской всей этой семьи, которая была довольно жестока, потому что ведь отец его убил на дуэли отца Фортинбраса. Так, там просто решались вопросы, он с ним, значит, вызвал его на бой и в честном бою его убил. И Гамлет, наверное, тоже подвижен был и на бои, и на государственные дела и так далее. Но он уже побыл в университете и был заражен студенческим воздухом. А потом вообще он начал задумываться о смысле жизни. Мне так кажется, что один из первых людей на Земле, которые так всерьез задумывались о смысле жизни.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть?
Трактовка роли самой, она и состояла из этих, пожалуй, двух основных центральных компонентов. То, что касается его воспитания, его жизни, крови его, зова крови, характера такого. И то, что касалось его, как человек, который уже давно перешел через этот Рубикон и совсем думает не как они. И он думает и не как они, ненавидит все, что делают вокруг, вот в этом Эльсиноре, все придворные, как живет его дядя, король, как живет его мать, как живут его бывшие друзья. А поступать как с этим, он не знает. И методы его
абсолютно такие же, как и у них.
Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал, еще бы ведь. Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь, стало все по новой там, верь и не верь. И все же, где б ты ни был, где ты не бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. И еще бы ведь, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? И где не гаснет ночью свет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном?
Александр Митта вспоминает. Я нервничал, что он сорвет съемки «Арапа». Картина уже шла к концу. Мне дали ночь, чтобы сжечь дом. И во время нашего спора Володя вдруг резко вспомнил некоторые вещи, совершенно мелкие, про которые я думал, что они должны пройти мимо него. Он абсолютно все запоминал. Кинооператор Анатолий Заболоцкий вспоминает. «Мы с Володей хорошо посидели в доме кино. Володя говорит, давай я отвезу тебя». А жил я в Свиблово, не ближний свет. Едем. Ночь. Москва пустая. На проспекте Мира Володя тормознул. И как нас начало крутить. Я сильно испугался. Довез он меня до дома. Я говорю, Володя, больше я с тобой никогда не поеду. Короче, поругались. Больше мы с ним не разговаривали. После этого только один раз я его видел. Сидим с Виталием Шаповаловым в доме кино. Я спиной к выходу, раскачиваюсь на стуле. Появляется Володя. Мимо меня проходит, как пнет по стулу, и ушел, не сказав ни слова. А ведь он был благороден, широк, добр, великодушен. Леонид Филатов приводит пример. Володя был трогателен во всем. После спектакля попросил нескольких артистов остаться. «Ребята, помогите! Западные немцы снимают кусок из Гамлета. Телевизионщики, киношники, помогите!» Остались после спектакля. Норма, абсолютная норма, о чем речь. Но закончилась съемка. Володя припер какие-то книжки, которых не достать. Заранее побеспокоился, в «Березке» купил. «Тебе вот это, тебе вот это. Спасибо огромное, ребята. Как будто мы что-то выдающееся сделали». Иногда трогательно хвастлив. В 1977-м у Высоцкого гастроли в Казани. Татьяна Шишкина рассказывает. «Трудилась на швейной фабрике. В тот октябрьский вечер после второй смены стою, жду на остановке автобус. А вечер промозглый, сырой. Стал пробирать озноб. Вдруг, о чудо, останавливается желтая «Волга». Мужчина приоткрыл стекло дверцы со стороны пассажирского сиденья. Спросил, девушка, далеко собрались? Я всегда себе шила по моде, выглядела кокетливо современно, потому ко мне можно было и так обратиться. Домой, на Воровского. Человек что-то спросил у шофера, потом повернулся ко мне. Садитесь. Водитель говорит, что почти по пути». И вот мы едем по Ленинской дамбе, а мужчина на переднем сиденье таким брутальным, приятным, но уставшим голосом спрашивает: «А вы Высоцкого-то песни знаете? Слушаете?» «Конечно, говорю. Друзья кассеты переписывают, приносят. Настоящие мужские песни». Видно, ему такая оценка пришлась по душе, он довольно хмыкнул. «А ведь я и есть Высоцкий». Высоцкий – это тысяча характеров. В нем было много человечного, но не было в нем зависти. Он радовался успеху других. Не было в нем подлости. А хвастовство – это простительное чувство.
Писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого».
Продолжение через несколько минут.
Я сказал «Горбатый!»
Жеглова на вас нет. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Спецпроект. Часть 4.
В 1968 году Юрий Любимов ставил в театре на Таганке пьесу Питера Вайса «Преследование и убийство Жана-Поля Марата», представленная труппой Дома умалишенных в Шарантоне под руководством маркиза де Сада. А тут вторжение в Чехословакию. Вайс выступает с протестом, пьесу в СССР запрещают. Высоцкий на капустнике спел: «Удивлю сегодня вас вот такую штукою. Прогрессивный Питер Вайс оказался сукою. Этот ветер мимо сада, а в саду растут дубы. Пусть его Марата сада ставят белые столбы». Высоцкий просит Марину забрать его из клиники. Влади вспоминает: «Ты приходишь в сознание, а дальше угрызение совести, отчаяние и, наконец, откровенный разговор со мной. Я отказалась, несмотря на советы врачей, оставить тебя в клинике. Быть может, я должна была на это решиться. Но могла ли я посягнуть на твою свободу, которой ты дорожил больше жизни?» Они едут на юг Франции, в дом сестры Марины Адиль. Тишина, холод в доме, хотя середина мая и юг Франции. Все бутылки Марина спрятала в саду. Дает ему успокоительные пилюли, которые его не успокаивают. Высоцкий крутится по дому, рыскает по саду, что-то бормочет. Марина ловит обрывки фраз: «Я уеду, я больше не могу, я больше не хочу, это слишком тяжело, хватит». У нее опускаются руки. «И моя сила воли изнашивается, как тряпка, меня охватывает усталость, и отчаяние заставляет меня отступить. Мы уезжаем». Она понимает, его не удержать перед пропастью смерти. Точно по Алле Демидовой: «Не удержать руками взлетающий самолет».
Писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого».
Не покупают никакой еды, все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит Аэрофлот, и в Астрахани лихо жгут арбузы, но от станка рабочий не уйдет, и крепнут все равно здоровье узы.
Я бываю во многих домах в виде магнитофонных пленок, в скрученном, что ли, состоянии. Правда, я чувствую себя там довольно хорошо. Я на всех своих выступлениях говорю, что мне совсем даже не важна атмосфера, которая возникает в конце каждой песни во время эстрадного концерта. Знаете, когда аплодисменты, певец уходит, несколько минут побудет там, делает вид, что он, в общем, закончил, но благодаря просьбам публики выходит, снова поет. Я шучу, конечно, нет, все поют на бис, певцы. Вот, я всегда пою от начала до конца то, что наметил. И для меня обстановка, атмосфера, которая возникает в гостях, когда люди уже пообвыклись, пообтесались, и через несколько минут чувствуют себя свободно и уютно, и любой человек может взять гитару, которая всегда почти в любом доме сейчас, гитарный век у нас, может любой человек взять гитару, начать что-то такое наигрывать, начать петь, кто-то подхватит, кто-то споет новую песню. И если я бываю в компании, я с большим удовольствием беру и показываю впервые свои новые песни своим близким друзьям. Они предназначены для близких друзей. И в них, на мой взгляд, самое ценное, что вообще есть в авторской песне, это атмосфера доверия, дружественности, непринужденности и раскованности. Вот я думаю, что к этим песням тянутся именно вот из-за этих их качеств.
Высоцкий мощным был как человек, натура могучая, непростой характер, многообразный, переменчивый. Противоречивый характер. Есть рассказы. Придет на съемочную площадку мрачный, угрюмый, замкнутый. По команде мотор включается в работу как зверь, с надрывом. После съемки лучше не подступаться к нему с разговорами. На съемках места встречи, когда он входил в двери автобуса «Фердинанд», кто-то из актеров толкнул его. «Он зло, на драку нарываешься?» Все в растерянности. Он развернулся, сел в свою машину, закрылся, долго сидел, не двигаясь, мрачный, со злобным выражением лица. Похожие впечатления у Донатаса Баниониса. Мы снимались вместе у швейцара в фильме «Бегство мистера МакКинли», съемки в Будапеште. Высоцкий был в очень плохом настроении, был закрытым, почти не общался. Такое впечатление, что он находился в сильной депрессии. Мне сказали, что он бывает в состоянии, когда ему ничего не интересно. И Ганна Ганевская почувствовала в Высоцком похожее. У меня отношение к нему было двойственное. С одной стороны, обаяние личности. С другой, мне приходилось видеть его вне обычных рамок, ни на сцене, ни в фильме. И я понимала, насколько глубоко его нервное расстройство. Если бы не знала, что это Высоцкий, мне облик этого человека было бы трудно совместить с его творчеством. Фотограф Леонид Лубиницкий склонен подозревать, что Высоцкий, как говорится, играл на публику. С одной стороны, ему хотелось казаться своим парнем. Знакомых у него была тьма тьмущая, и ему хотелось поддерживать этот имидж. На самом же деле он был очень непростой. Он любил компании, но знал, кто он такой. У него были покровители, он этого и не скрывал. У него было двоякое положение. Официальные власти его терпеть не могли, а кое-кто из всемогущих людей ему симпатизировал. Уместно после Лубиницкого привести мнение художника Бориса Диодорова. Его нельзя было не любить. Наверное, потому что он сам умел любить. Он был настоящим мужчиной. Он никогда не предавал, никогда не был мелочным. А когда он пел лично тебе в комнате, это же вообще с ума сойти. Это комок в горле. Это сразу состояние обожания.
Писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого».
Очень многие песни мне приписываются. Есть очень много подделок и большое количество подделок. Кое-какие из них я слышал. Но, во-первых, их можно отличить, потому что они сделаны очень грубо. И это, как говорится, псевдопростота во всех этих песнях. Это просто рифмованные какие-то выкрики в основном, то, что я слыхал. Значит, есть много подделок, но, как Пушкин сказал по этому поводу, от плохих стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, от хороших, признаться, и сил нет отказать. Вот, но я, к сожалению, хороших подделок не встречал.
Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпивают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем.
Сразу после похорон Любимов сказал: «Будем делать спектакль памяти Володи». Спектакль родился из горя свежей утраты. Он придумывался и делался сообща. Собрались в кабинете Любимова ведущие актеры, обсуждали идеи, какие песни, какие стихи должны войти в ткань спектакля. Давид Боровский придумал декорации. Плотные ряды старых пронумерованных кресел. Ряды сцеплены между собой, покрыты белым саваном. Кресла поднимались под углом к колосникам, сиденья при этом хлопали, как выстрелы. Вениамин Смехов вспоминает: «Спектакль Высоцкий идет на сцене и сейчас, но никто не в силах повторить за Бортника, за Золотухина, за Шаповалова, за Губенко, так чисто и сердечно ими пропетой в 1981 году, в годовщину ухода Володи. И им самим было это уже не под силу год спустя. В спектакле приняла участие вся труппа Таганки, все звезды театра. Им, всем вместе, удалось сделать потрясающе важное дело. Высоцкий, его дух, снова вернулся в родной театр и снова сплотил Таганку, которая уже переживала непростые времена. Были прогоны для начальства и художественного совета. От Любимого требовали что-то переделывать, выражали недовольство то содержанием, то атмосферой, то подтекстом, то аллюзиями. Спектакль «Владимир Высоцкий» был сыгран еще всего 3 раза. Спектакль тут же запретили. Стихи и песни, что теперь звучат по радио и телевидению, изданы и переизданы в книгах, газетах, журналах, собрание лучших сочинений поэта и актера составляли плоть действия на сцене. В его защиту собирались подписи знаменитых современников. Казалось, сочувствием к певцу и его творчеству охвачены все люди страны, у которых есть память и душа. Для того, чтобы показывать спектакль «Владимир Высоцкий» в дни рождения и памяти поэта узкому кругу родных и близких, требовались величайшее усилие любимого. Смехов вспоминает: после третьего показа и очередного отказа, собравшись на обсуждение спектакля, мы занесли в протокол следующее коллективное признание. Все сотрудники театра, прежде всего актеры, полагая для себя делом чести сохранить в репертуаре спектакль «Владимир Высоцкий», не видят возможным дальнейшую жизнь «Таганки», если спектакль не будет разрешен к исполнению. Так и получилось. Любимов уехал работать на Запад, его лишили гражданства, а театр на Таганке закончил свою славную историю.
Писатель Николай Андреев, автор книги «Жизнь Высоцкого».
Я сказал «Горбатый»!
Жеглова на вас нет. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Спецпроект.